Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Фингельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Израиль вынужден вести боевые действия на два фронта в секторе Газа и в Южном Ливане. Президент Украины пытается найти выход из очередного парламентского кризиса. На депутата Госдумы Сергея Глазьева совершено покушение. По меньшей мере 16 палестинцев погибли и более 30 были ранены сегодня в секторе Газа в результате израильских авиаударов и артобстрела. Среди погибших 9 членов одной семьи, в том числе дети. Они находились в доме, по которому был нанесен ракетный удар. По данным израильского командования, дом использовался боевиками Хамаса. Пока не ясно, есть ли среди пострадавших Мохаммад Дейв, экстремист, обвиняемый Израилем в терроризме. Он был одной из целей удара. Исламские боевики в Ливане захватили двух израильских военнослужащих, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Шиитская радикальная группировка Хизболла, базирующаяся в Ливане, предложила вернуть двух израильских солдат, захваченных на северной границе Израиля, а также похищенного ранее палестинскими боевиками капрала Гилада Шалита в обмен на освобождение палестинских и ливанских заключенных из израильских тюрем. Армия подтвердила, что в ходе атаки боевиков с южной территории Ливана пропал без вести солдат срочной службы и один резервист. Был найден их патрульный джип, подбитый из гранатомета, и пятна крови на месте инцидента. Сразу после этого израильский спецназ начал погоню на сопредельной территории, а ВВС с целью затруднения перемещения заложников вглубь страны разрушили два моста на территории Ливана. Авиация также атаковала позиции Хизбаллы на юге Ливана. По сообщению ливанских властей, в результате налета погибли двое гражданских. Сообщается также, что военные корабли Израиля вошли в территориальные воды Ливана. Министр обороны Амир Перец возложил ответственность за нападение на правительство Ливана и потребовал немедленного освобождения похищенных военнослужащих. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Президент Украины Виктор Ющенко встречается сегодня с лидерами парламентских фракций и спикером Верховной Рады Александром Морозом, чтобы найти выход из очередного парламентского кризиса. Представители блока Юлии Тимошенко и пропрезидентской партии «Наша Украина» подали в суд с требованием признать незаконными решения об избрании спикера и формировании новой коалиции в составе партии регионов, коммунистов и социалистов, рассказывает корреспондент Радио Свободы Владимир Ивахненко.
В работе Верховной Рады объявлен перерыв до четверга. Лидеры парламентских фракций и спикер Александр Мороз по очереди обсуждают с президентом возможные варианты выхода из кризиса. Накануне Виктор Ющенко заявил, что пока рано говорить о роспуске Верховной Рады. Судя по всему, Ющенко все еще надеется на создание широкой коалиции при участии его блока «Наша Украина». Поскольку при избрании спикера и формировании большинства в составе партии регионов, коммунистов и социалистов были нарушены нормы законодательства, в оранжевом лагере считают, что суд может признать новую коалицию нелегитимной. Тем временем на Майдане Незалежности растет оранжевый палаточный городок сторонников роспуска парламента. Альтернативная акция протеста возле Верховной Рады. Активисты партии регионов требуют от президента утвердить кандидатуру их лидера Виктора Януковича на пост премьер-министра. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Власти Индии убеждены, что вчерашние теракты – дело рук исламских экстремистов. Пока никто не взял на себя ответственности за взрывы в Мумбаи, бывшем Бомбее. Экстремистская исламская группировка «Лашкар-и-Тайба», на которую сразу пало подозрение, категорически отрицает причастность к терактам. В результате 8 взрывов в поездах и на вокзалах Мумбаи погибли по меньшей мере 200 человек, свыше 700 ранены. Подробнее об этом после выпуска новостей. На депутата Госдумы России, лидера движения «За достойную жизнь» Сергея Глазьева совершено нападение. С подробностями корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Как сообщил пресс-секретарь Сергея Глазьева Сергей Ткачук, нападение на депутата произошло на одном из железнодорожных переездов в районе города Климовск. Об этом ему рассказал сам депутат в телефонном разговоре, что неизвестные ударили его по голове и подозревается сотрясение мозга.
Это произошло, он очень кратко мне все сказал. После того, что произошло, и вот Каспаров сказал в начале конференции, что, видимо, у него легкое сотрясение мозга, он физически просто сюда приехать не может. Мы планировали ехать на социальный форум в Петербург, соответственно, не поедем. Я не знаю, где он конкретно сейчас находится. В связи просто с ним сейчас просто нет. Глазьев сказал, что соответствующие органы на месте там должны разбираться.
Пресс-секретарь Глазьева сейчас находится на конференции «Другая Россия», где должен был выступать депутат Госдумы от фракции «Родина», лидер движения «За достойную жизнь» Сергей Глазьев. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Радио «Свобода». Новости.
Алексей Баринов, временно отстраненный от должности губернатора Ненецкого автономного округа, останется под стражей до 26 октября. Решение принял сегодня суд в Архангельске. Баринов был задержан в мае. Его обвиняют в мошенничестве и растрате. В Петербурге проходит второй Всероссийский социальный форум. В его работе принимает участие 200 человек, хотя планировалось 2000. Корреспондент «Радио Свобода» сообщает о задержании нескольких участников форума, активистов правозащитных и общественных организаций из Саратова, Самары, Омска, Калининграда. Под стражу взяты также 3 антиглобалиста из Германии и Швейцарии. Репортаж из Петербурга в программе «Время свободы». В Иркутске простились с первыми жертвами авиакатастрофы, происшедшей в минувшее воскресенье. Похоронены 3 погибших. По предварительным данным, трагедия унесла жизни 124 человек. Более 70 спаслись, многие остаются в больницах. Опознаны свыше 90, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юлия Капралова.
В Иркутске прошли первые похороны иркутян, погибших в авиакатастрофе аэробуса А-310. В пятницу будут погребены остальные опознанные иркутяне. Организацию ритуальных процедур взяли на себя городские власти. В областном морге сейчас продолжается опознание. Родным выдано 33 тела. У 107 родственников взяты образцы крови. По анализу ДНК можно будет установить личности погибших. В лечебных учреждениях Иркутска сейчас остаются 42 пострадавших в авиакатастрофе. На месте крушения самолета до сих пор работают спасатели. Оставшиеся фрагменты самолета вывезут, а место катастрофы расчистят. До сих пор не найдены тела 4 пассажиров разбившегося самолета. В связи с трагедией областные власти приняли решение о строительстве нового аэропорта. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано между администрацией Иркутского региона и Федеральным агентством воздушного транспорта. Точное место, где будет возведен новый терминал, пока не определено. Юлия Капралова для «Радио Свобода», Иркутск.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
По крайней мере, 200 человек стали жертвами террористов в Индии. Кто стоит за взрывами бомб в пригородных поездах? Альтернативные форумы и конференции в России накануне саммита «Большой восьмерки». Какое воздействие их воззвания окажут на мировых лидеров? Жители деревни Муслюмова планируют переселить из зараженной радиоактивными отходами завода «Маяк» зоны. Кто будет контролировать использование отпущенных на этот проект средств? Такие вопросы поставила перед нами среда, 12 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Согласно последним данным на вечер среды, в Индии в результате взрывов в пригородных поездах погибли, по разным данным, от 185 до 200 человек. Свыше 700 человек, как сообщают власти Индии, ранены. Ответственность за 8 взрывов в поездах и на вокзалах города Мумбаи, это бывший Бомбей, пока никто с себя не взял. За реакцией мирового сообщества на взрывы в городе, который называют «Ворота Индии», сегодня следил мой коллега Александр Гостев.
Мумбай – крупнейший город и торговый порт Индии. Система его железных дорог, по которым ежедневно перемещаются внутри городской черты как минимум 6 миллионов человек, считается одной из самых сложных и загруженных в мире. Правительство Индии утром в среду объявило, что существуют как минимум несколько версий, кто может стоять за вчерашними терактами в Мумбаи. Однако ни одного имени министр внутренних дел страны Шиврай Патил не назвал. Вопрос журналистов, произведённый или аресты, он оставил без ответа. Шиврай Патил признал, что у индийских спецслужб заранее имелась информация о готовящихся взрывах на транспорте, однако место и время их осуществления никто не знал. Мировое сообщество категорически осудило теракты. Ведущие политики заявляют о готовности поддержать народы и правительство Индии в связи с трагическими событиями. Вот что сказала госсекретарь США Кондолиза Райс.
Мы осуждаем эти ужасные террористические нападения. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и всем тем, кто при взрывах получил ранения.
Пакистан, исторический соперник Индии, неоднократно воевавший с ней из-за Кашмира, сегодня заявил, что разделяет боль родственников погибших. Министр иностранных дел Пакистана Хуршид Махмуд Касури сказал:
«Конечно же, мы проклинаем теракты и терроризм, который как чума охватил мир. Правительство Пакистана разделяет с мировым сообществом тягости борьбы с террористами. У меня нет других комментариев, кроме категорического осуждения того, что произошло».
По мнению экспертов, подозрения в организации терактов в первую очередь падают на исламистские группировки, связанные с Аль-Каидой, и кашмирских сепаратистов. Однако, по их словам, нельзя забывать и о маоистских повстанцах, действующих в северо-восточных районах Индии, на границе с Непалом, а также о печально знаменитых преступных группировках города. По сообщениям информационных агентств, сегодня железнодорожное сообщение в Мумбаи выглядело столь же напряженным, как и всегда. Поезда были забиты пассажирами до отказа. Александр Гостев, Радио Свобода.
Как предполагает индийская полиция, бомбы были оставлены в вагонах первого класса среди багажа. В связи с терактами премьер-министр Индии Манмохан Сингх ввел на всей территории страны чрезвычайное положение. Пока ни одна из известных террористических групп не взяла на себя ответственность за эту серию терактов. О возможных следах преступников я беседовал с обозревателем Радио Свобода Ириной Лагуниной. Пока никто не взял на себя ответственность за серию взрывов в Индии, тем не менее обозреватели выдвигают самые разные предположения, и большинство из них склонны ставить то, что произошло, вот эту индийскую трагедию, в контекст общей ситуации, связанной с борьбой с международным терроризмом. Говорят о том, что сегодня 11 число, о том, что взрывов было 7, предполагают тем самым, что как-то это может быть связано с планами Аль-Каиды или какой-то глобальной международной террористической сети.
За нумерологией действительно прослеживается действие Аль-Каиды. 9-11, 11 сентября, да, 7-7 в прошлом году взрывы в Лондоне. И Аль-Каида всегда выделяет какие-то цифры, знаковые цифры для того, чтобы совершить теракты. Более того, что еще указывает, возможно, на то, что это как-то связано с Аль-Каидой, это как раз тот факт, что никто не берет на себя ответственность. Вот это очень в духе Аль-Каиды — моментально не признаваться, моментально не брать на себя ответственность. Считается, что не беря ответственность, Аль-Каида таким образом выводит из страны, где был совершен теракт, своих активистов, своих боевиков.
Если так или иначе эти взрывы, эти теракты связаны с одной из организаций, как-то ассоциирующих себя с Аль-Каидой, почему Индия стала объектом нападения террористов?
Во-первых, последнее сближение с Соединенными Штатами, заключенное соглашение в области мирной атомной энергетики, это, конечно, серьезный шаг для Индии, и, возможно, Аль-Каида, по крайней мере, в местном варианте Аль-Каиды, хочет Индию за это наказать. Во-вторых, Индия занимает очень сбалансированную и взвешенную позицию в отношении Афганистана и поддерживает и правительство Карзая, и то, что делает коалиция в Афганистане. Но все-таки большинство обозревателей сходятся на том, что в данном случае сыграл большую роль тот факт, что в последнее время все-таки очень активно развиваются соседские отношения между Индией и Пакистаном.
Ну, Пакистан, надо сказать, сразу предложил Индии помощь, выразил соболезнования в связи с этими преступлениями. В то же время я слышал сегодня и в обзорах международной печати ранним утром, и видел на сайтах нескольких крупных западных средств массовой информации домыслы, предположения о том, что такого рода события могут быть чуть ли не началом первого в истории вооруженного конфликта между двумя ядерными державами.
Организация, которую подозревают, в том числе подозревают индийские спецслужбы в проведении этого теракта, это Лашкар-э-Таиба, армия Таибы, святого города Медины. Это мусульманская организация, которая базируется в Пакистане. Возглавляет ее человек по имени Хафиз Мухаммед Саид. Боевики этой организации в основном выходцы из Афганистана. Эта организация не связана с Аль-Каидой, она отстаивает интересы пакистанского населения Кашмира. Индия вправе указать Пакистану на то, что Лашкар-и-Таиба продолжает действовать, поскольку она базируется рядом с Лахором. Версия, несмотря на то, что Лашкар-и-Таиба взяла на себя ответственность за взрывы на рынке в Дели в прошлом году, взяла на себя ответственность за нападения на парламент Индии в 2001 году. Сейчас Лашкар-и-Таиба заявила, что это варварский акт, хотя индийские спецслужбы говорят о том, что боевики Лашкар-и-Таибы были пойманы не так давно с взрывчаткой. Но есть еще довольно любопытная теория. Вновь возобновил свои усилия и активность один из криминальных авторитетов мусульманского подполья в Мумбаи, Дауд Ибрагим. Именно этот человек был ответственен за теракты, которые были проведены на бирже Мумбаи и в других частях города в 93 году. Тогда погибло 250 человек в общей сложности. Это чисто криминальный мир. Он не связан ни с какой идеологией, он не связан с политическими партиями. В любом случае, сейчас невозможна та ситуация, которая была в 2001 году после нападения на парламент, когда две стороны действительно дошли фактически до вооруженного конфликта. Сейчас похоже, что оба правительства пытаются снизить накал страстей.
Говорила Ирина Лагунина, обозреватель «Свободы», ведущий программы «Время и мир».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодня утром боевики ливанского движения «Хизбаллах» захватили двоих израильских военнослужащих. В ответ на похищение Израиль нанес мощный удар по приграничным районам Ливана. Перспективы развития конфликта обсуждаем с Максимом Шевченко, ведущим программы Первого канала «Судите сами». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
А сейчас в эфире «Свободы», программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 12 июля. Глава Росатома Сергей Кириенко объявил о том, что его ведомство нашло 600 миллионов рублей для того, чтобы переселить жителей 741 дома села Муслюмово в Челябинской области, которое заражено в результате деятельности завода «Маяк» по переработке радиоактивных отходов. Планируется, что на каждый дом будет выделено по 1 миллиону рублей, что позволит желающим купить дома в других районах области. Моя коллега Марина Катес побеседовала с Надеждой Кутеповой, которая на встрече с Сергеем Кириенко представляла независимых экологов.
Что сообщил Сергей Кириенко жителям поселка?
Сергей Кириенко сообщил о том, что они нашли деньги, те, которые Росатом готов выделить, причем они готовы перечислить их уже в августе. Это 600 миллионов для того, чтобы переселить деревню. Этих денег недостаточно для того, чтобы покрыть всю сумму, которая заявлена Челябинской областью. Кириенко сказал о том, что они написали послание президенту, и вот недостающую сумму просят вот в федеральном бюджете. В течение месяца будет проведено анкетирование предварительное, в ходе которого каждое домовладение, а речь идет именно о формате домовладений, то есть один дом, хоть там сколько человек прописано, да, мы воспринимаем это как вот единица, он должен высказаться, хотят ли люди переселиться в пределах села, либо они хотят вообще покинуть Муслюмово, хотят покинуть Челябинскую область или переселиться в другой регион России. Когда эти расчеты будут произведены, то есть сколько хотят переселиться просто в новый дом вот в этой же местности, а сколько хотят вообще покинуть Челябинскую область или вот само село Муслюмово, будет сделать вывод о том, в какого размера будет построен новый поселок, будет ли он построен вообще, потому что, может быть, все жители хотят выехать за пределы. И тогда уже будет вестись разговор о каких-то конкретных мероприятиях, потому что сейчас разговор ведется о выделении денег. С моей точки зрения, это решение проблемы, потому что те люди, которые действительно захотят выехать за пределы, они могут использовать полученный миллион для покупки домовладения. Средняя стоимость подобного дома в Челябинской области где-то 200 тысяч. То есть, если семья захочет приобрести в любой деревне Челябинской области дом, она получает 200 тысяч, а остальные деньги расходует по своему усмотрению. И я думаю, что большинство как раз воспользуется этим. Я сегодня высказала даже пожелание, что, возможно, стоит подключить к этой работе полномочного российского по правам человека, потому что его специалисты могут наблюдать вот за этим процессом правового оформления, правовых оснований вот для этого переселения.
Марина Катес, обозреватель «Свободы», беседовала с Надеждой Кутеповым, представителем группы «Экозащита». Далеко не все жители села Муслюмово довольны принятым решением. Многие считают, что даже если деньги и дойдут до назначения, в целом это не решит проблему. С подробностями из Челябинска корреспондент «Радио Свободы» Александр Валиев.
За последние полгода это третий визит Сергея Кириенко в Озерск. На сей раз, кажется, власти приняли окончательное решение. Жители села Муслюмово будут переселены. Правда, новое место выбрали недалеко. Дома построят на станции Муслюмово, которая находится в 3 километрах от одноименной деревни. Правда, те, кто не захочет переезжать на станцию, смогут получить 1 миллион рублей и уехать туда, куда пожелают. Вот что говорит об этой идее Миля Кабирова, жительница деревни Муслюмова, имеющая статус пострадавшей от радиации.
Мне непонятно, почему хотят сохранить вот эту вот деревню. Вот эта деревня имеет у нас 6 кладбищ. Смертность-то какая? Умирают совершенно молодые люди. И сейчас вот когда даже если опять новые Муслюмова переселят на эти же территории, ведь река, она же осталась. Ведь скотина, на то она и скотина, она же не соображает, она так и будет ходить. Школа, она так и останется, эта школа. Никто новую школу не построит. Ведь в деревне за день бывает по 3, 4, 5 человек даже умирает. И из них, скажем так, если 5 человек умерло, то из них трое – это онкологические заболевания.
Миля убеждена, что большая часть людей, которые сейчас заявляют о том, что хотят перебраться из Муслюмова подальше, получив деньги, просто потратят их и не смогут никуда уехать. По ее мнению, следовало выделять деньги на конкретное жилье в той местности, куда хочет уехать человек, не выдавая денег на руки. Также она убеждена, что людей следует переселять из этой местности окончательно, снося их оставленные дома и не оставляя возможности вернуться. Только так, на ее взгляд, можно остановить рост заболеваемости и смертности в этом районе. На встрече в Озерске присутствовала Вера Ожогина, руководитель муслюмовской общественной организации «Экологический набат». Вот ее впечатление.
Кириенко, он так целенаправленно, очень конкретно ставил вопросы на этой встрече. Обговаривались суммы определенные, кто сколько и что выделяет на это. Определен срок по определению тех людей, которые захотят взять миллион для того, чтобы определить место жительства свое самостоятельное. То есть это тоже, в общем-то, прогресс, поскольку не загоняют людей в одно место. Есть выбор. У нас на станции Муслюмова, конечно, народ не очень доволен тем, что станция Муслюмова не считает абсолютно чистой. Как только реабилитация пройдет территории, как только переселение произойдет, то мы перестаем быть зоной риска, и все льготы с нас будут сняты.
Итак, жители станции Муслюмова останутся на своих местах и потеряют льготы, то есть, по сути, окажутся в проигрыше от такого проекта, поскольку место как было грязным, так им и останется. Жительница Муслюмова Миля Кабирова рассказала мне о том, как некоторое время назад ее муж выиграл грант одного экологического фонда на реабилитацию небольшого участка земли на берегу реки Теча. Оказалось, что достаточно привезти несколько машин щебня с другого, более чистого берега, насыпать несколько слоев, и радиационный фон падает в разы. Но кому-то выгодно не очищать территорию раз и навсегда, а регулярно получать федеральные деньги на различные проекты, связанные с зоной экологического бедствия. С этим согласна и Наталья Миронова, руководитель движения за ядерную безопасность.
Приведу одну фразу чиновника из Минатома, что Муслюмова стала тем самым больным, который уже 15 лет кормит всю семью. То есть вот на проблеме Муслюмова практически паразитирует сегодня администрация Челябинской области. Она выколачивает деньги из бюджета, не решая, по сути, вот эту политическую проблему, которая сегодня существует. Администрация области заинтересована в том, чтобы сюда шли инвестиции на развитие ядерного комплекса. Не на реабилитацию, не на улучшение экологической ситуации, а заложено было строительство атомной станции. Вот о чем еще 30 мая говорил Кириенко.
Тема строительства атомной станции, против которого выступают экологи и против которого в свое время на референдуме высказалось население Челябинска, звучит в связке с муслюмовскими событиями очень отчетливо. Вот что Вера Ожогина ответила мне на вопрос о том, почему, на ее взгляд, власти вдруг приняли неожиданное решение о переселении всей деревни, если еще месяц назад переселять хотели лишь одну улицу, и то не могли найти деньги.
Ну, я думаю, в какой-то степени это связано и с тем, что атомная станция будет строиться, как бы положительный резонанс, чтобы у населения вызвать. Это мое предположение, хотя это нигде не было озвучено, но, в общем-то, такая мысль есть.
Действительно, в ходе визита Сергея Кириенко обсуждались перспективы строительства Южноуральской АЭС. Пока в планах чиновников начать проектные работы. И уже сейчас против строительства выступают экологи. Вот что рассказала о целесообразности строительства станции эколог Наталья Миронова.
Резон в строительстве здесь атомной станции по энергетическим проблемам такой же надуманный, как и по экологическим проблемам. Связывание двух совершенно разных желаний получить инвестиции на строительство атомной станции и решение экологической проблемы для людей, чтобы люди перестали контактировать с загрязненной окружающей средой. Это две совершенно разные проблемы. Когда их пытаются в одно увязать, получается животное, у которого две головы с двух сторон и хвост посередине.
Итак, на реабилитацию Муслюмова будет выделено более 1 миллиарда рублей. Основную часть расходов на себя взял федеральный центр. Областной бюджет оплатит строительство инфраструктуры в новом селе. По словам министра по радиационной и экологической безопасности Челябинской области Геннадия Потесова, Росатом на переселение выделит около 600 миллионов рублей, областной бюджет 400 миллионов. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 12 июля. Сегодня Тверской суд Москвы приговорил обвиняемых по делу об избиении продюсера НТВ Ильхана Мирзоева к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Суд признал Виталия Голикова и Вячеслава Баркетова виновными в нападении на Мирзоева на почве национальной вражды. Мирзоев был избит 3 апреля в московском метро. Об этом процессе рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Помимо подсудимых, 22-летнего Виталия Голикова и 21-летнего Владислава Баркетова на оглашении приговора присутствовали лишь судья и адвокат Ильхана Мирзоева. Его самого и освещающих ход процесса журналистов в зал судебных заседаний не пустили по соображениям безопасности. Но ожидание длилось недолго. Уже через полчаса стало известно. Суд признал обоих виновными в умышленном причинении легкого вреда здоровью и возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства по национальному признаку. По приговору суда Голиков и Баркетов получили по 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении, говорит адвокат Ильхана Мирзоева Татьяна Машкина.
Я ведь просила просто вынести справедливый приговор, а Ильхан просил реального срока, и это в приговоре учтено. Я считаю его справедливым, но достаточно строгим. Они не ожидали такого приговора и были, конечно, в шоке, практически со слезами на глазах.
Такого приговора Голиков и Баркетов, арестованные прямо в зале суда, действительно совсем не ожидали. Неожиданным это решение стало и для их защитников, тем более, что накануне в ходе прений сторон и прокурор Елена Савина просила лишь об условном наказании, говорит адвокат Владислава Баркетова Виталий Викторов.
Я считаю приговор, ну, как минимум, слишком жестоким, потому что, учитывая характеристики личности, то есть то, что мой подзащитный, как его подельник, являются молодыми людьми, не привлекались до этого ни к уголовной, ни к какого вида другой ответственности. И сразу получить реальный срок, я считаю, это очень жестоко.
Несмотря на то, что этот срок они будут проводить в случае, если приговор вступит в законную силу в колонии-поселении.
Ну, несмотря на это, все-таки изоляция от общества по-любому. Это погружение в какую-то субкультуру определенную, поэтому ничего хорошего это не даст. То есть воспитательная цель это не достигнет.
Виталий Викторов сообщил также, вероятнее всего, приговор будет обжалован в Московском городском суде. Однако Ильхан Мирзоев, избитый Голиковым и Баркетовым весной этого года в московском метро, надеется, что кассационная инстанция оставит приговор Тверского суда в силе.
Я не крови требую, но как обычному человеку мне, естественно, жалко. Я знаю, что такое российские тюрьмы. Но надо понимать, нам всем понимать, что преступления, когда ущемляется личное достоинство человека, это такие же серьезные преступления, как и взяточничество, и как грабеж, и все остальное. Это надо всем нам понять, потому что пока мы этого не поймем, то мы не сможем построить нормальное общество.
Продюсера НТВ Ильхана Мирзоева избили ночью 3 апреля этого года в московском метро. Несколько молодых людей подсели к нему в поезде на станции Парк культуры и начали объяснять, почему ему не следует жить в России. Когда слов не хватило, в ход пошли бутылки с пивом и кулаки. Результатом не сложившегося разговора стали 7 швов, наложенных Ильхану Мирзоеву в институте Склифосовского, и приговор, вынесенный на сегодня Владиславу Баркетову и Виталию Голикову. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 12 июля. И вот главные темы второй половины часа. Альтернативные форумы и конференции в России накануне саммита «Большой восьмерки». В Москве завершил работу форум «Другая Россия». В Санкт-Петербурге собираются антиглобалисты на так называемый контрсаммит. Но на этот контрсаммит смогли попасть не все участники, не все участников, не все те, кто хотел. По каким причинам это случилось? Почему российские демократы вновь разделились и не смогли объединить свои силы накануне саммита «Большой восьмерки»? Наконец, какое воздействие воззвание всех этих собраний окажут на мировых лидеров? В конце программы поговорим о том, как в музыкальном мире вспоминают идеолога творчества группы Pink Floyd Сида Барретта. Он скончался несколько дней назад в Великобритании. Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там европейскими странами. Но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, были надежны для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
Россия как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить и подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. Хезболлах освободит двух пленных израильских солдат только в обмен на заключенных, заявил лидер группировки. После похищения солдат Израиль ввел войска на юг Ливана, где действует Хезболлах. В боях убиты 7 израильских военнослужащих. В дагестанском городе Буйнакск прошла спецоперация против боевиков. Подразделения МВД взяли штурмом одну из квартир. Убиты 2 боевика, ранен милиционер. В Иркутске прошли первые похороны жертв авиакатастрофы, происшедшей в минувшее воскресенье. Похоронены 3 погибших. В Индии в результате вчерашних терактов погибли, по последним данным, около 200 человек. Свыше 700 ранены. Пока никто не взял на себя ответственности за 8 взрывов в поездах и на вокзалах города Мумбаи, бывшей Бомбей. В Багдаде в результате теракта в одном из ресторанов сегодня погибли 8 человек, ранены по меньшей мере 20. В Париже проходит совещание министров иностранных дел 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии. На повестке дня вопрос о ядерной программе Ирана. На депутата Государственной Думы от фракции «Родина», лидера движения «За достойную жизнь» Сергея Глазьева, совершено нападение. Его ударили по голове. Сегодня Глазьев должен был выступать на форуме «Оппозиция. Другая Россия». В Петербурге проходит Всероссийский социальный форум. В его работе принимают участие 200 человек, хотя планировалось 2000. Генпрокуратура России готовит документы для экстрадиции 2 россиян, задержанных в Испании по подозрению в причастности к убийству губернатора Магаданской области Валентина Цветкова в 2002 году. В Киеве у здания Верховной Рады проходят митинги сторонников новой антикризисной коалиции и оппозиции. В Сомали исламисты продолжают наступление. Сегодня их отряды выбили сторонников переходного правительства из порта столицы страны Могадишо.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, среда, 12 июля. В Москве завершилась конференция «Другая Россия», организованная по инициативе Всероссийского гражданского конгресса. В работе форума приняли участие представители правозащитных организаций, различных политических партий и движений от демократических до леворадикальных. Одна из задач конференции состояла в том, чтобы рассказать перед саммитом «Большой восьмерки» в Петербурге, что существует отлично от официальной точки зрения на то, что происходит в России. По окончании конференции ее участники заявили о создании постоянно действующего совещательного органа на оппозиции, а также обратились с письмом к лидерам стран Большой Семерки. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свободы» Михаила Соленкова.
На конференции «Другая Россия» ее делегаты на 4 отдельных сессиях высказывались по поводу политической и экономической ситуации в стране, состоянии гражданского общества и перспективах развития России. В выступлениях участников звучало очень много критики в адрес власти, вплоть до того, что президент, правительство и правящая партия ведут страну к системному кризису, не только политическому, но и экономическому. Ситуация с правами граждан ухудшается день ото дня. Более подробно об этом говорили на 4-й заключительной сессии под названием «От России авторитарной к России свободной». Кроме критики звучали и конкретные предложения. Вот что заявил на конференции председатель Народно-демократического союза Михаил Касьянов.
Политическое пространство подвергается все большей и большей зачистке. Федерализм растоптан. Средства массовой информации свободы не имеют. Независимой судебной системы нет. Разделения властей не существует. Парламент не может работать без ежедневных инструкций. коррупции. Правительство, я вообще не говорю о том, что оно не исполняет свои конституционные функции. Этот курс не только ошибочный, это вредный и разрушительный курс, который принесет много бед народу. Я против любых революций. Поэтому всю свою деятельность своими соратниками мы строим как раз на то, чтобы не допустить революции. Как это сделать? Конечно, только один способ. Честные, свободные выборы. Нужно добиваться этого. Как мы это будем с вами делать? Отменить все эти законы, принятые за последние полтора года, меняющие политическое пространство и выборное законодательство. Второе и главное. Сегодняшняя конференция. Это хорошее начало того процесса, который раньше называли «круглый стол» с целью выработки программы национального согласия. Невозможно ни одной политической силе прийти к власти и победить. И многие сегодня говорили, что мы здесь собрались по той простой причине, что, несмотря на все проблемы прошлого и различные взгляды на прошлое и на будущее, тем не менее, нас объединяет одно. Мы все привержены демократическому устройству общества, мы все привержены демократическому устройству власти.
Возле здания, где проходила конференция, оба дня стояли пикеты противников пропрезидентских молодежных организаций. В зале заседаний произошло несколько инцидентов, в том числе нападение на Михаила Касьянова. Неизвестные избили и направлявшегося на конференцию Сергея Глазьева. Он не смог принять участие в форуме. Нескольких участников, активистов национал-большевистской партии, фактически похитили с конференции сотрудники правоохранительных органов в штатском. Наконец, до начала работы «Другой России» на многих делегатов оказывалось давление. Десяткам не удалось попасть на форум из-за препятствий, чинимых властью. Поэтому оргкомитет «Другой России» решил обратиться к лидерам семи стран «Большой восьмерки», которые через несколько дней соберутся на саммит в Санкт-Петербурге, говорит лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Вынуждены констатировать, что накануне встречи руководителей стран «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге в России развязана широкомасштабная репрессивная кампания. Особую озабоченность вызывает ничем не оправданная жестокость властей и неправовые методы давления на представителей оппозиции. Людей задерживают безо всяких на то оснований, они подвергаются насилию, им подбрасывают наркотики и взрывчатые вещества. Многим нашим коллегам из регионов так и не удалось добраться до столицы. Некоторых задерживали в аэропортах, других снимали с поездов по дороге. Не обошлось без провокаций в ходе проведения самой конференции. 11 июля в двух шагах от зала заседаний неизвестными лицами было совершено похищение нескольких участников форума, сопровождавшееся нападением на немецкого журналиста, случайного свидетеля этой расправы. Спустя несколько часов похищенные оказались за решеткой. Таким образом, массовые репрессии против представителей российской оппозиции по сути стали прелюдией к саммиту в Санкт-Петербурге, а значит и составной частью его повестки. Соответственно, все участники «Большой восьмерки» в той или иной степени сегодня разделяют ответственность за происходящее в России. Для нас совершенно очевидно, что эта кампания массовых репрессий носит централизованный характер и наверняка санкционирована высшим политическим руководством страны. Все происходящее заставляет предположить, что после окончания саммита, в случае попустительства со стороны международного сообщества, в России, то есть в стране, которая сейчас председательствует восьмерки, могут начаться массовые аресты представителей оппозиции. От имени участников конференции мы призываем лидеров свободного мира потребовать от президента России Путина немедленного освобождения жертв политических преследований и прекращения силовых действий в отношении оппозиции.
На конференции особо подчеркивалось, что речь не идет ни о каком политическом объединении. У общественных организаций и политических партий, представленных на форуме, на многое слишком разные взгляды. Но есть и то, что объединяет, что, собственно, и стало причиной их совместного участия в конференции. Это тревога за будущее России и несогласие с сегодняшним курсом Кремля. А вот почему не могут объединиться демократические силы, часть которых даже отказалась принять участие в работе «Другой России», подводя итоги конференции, рассказал в интервью «Радио Свобода» независимый депутат Государственной Думы, сопредседатель Республиканской партии России Владимир Рыжков.
Как показал этот форум, демократы не могут объединиться, потому что одни из них хотят победы в Кремле, чтобы Кремль нарисовал им победу на выборах, а другие находятся в настоящей оппозиции к той власти, которая есть. И вот те управляющие демократы, которые надеются получить победу в Кремле, проигнорировали этот форум, на мой взгляд, под совершенно нелепыми и надуманными предлогами. А те демократы, которые по-настоящему мужественно выступают за демократию, права человека и свободу в нашей стране, все эти люди в этом зале.
Считать управляемыми демократами яблоко и скрыть?
Да, к сожалению, мне кажется, что им не хватает мужества перед лицом угроз Кремля, потому что лидеры еще несколько дней назад говорили, да, мы придем, да, мы выступим, и вдруг в последний момент они просто испугались прийти сюда. Очень трудно объединяться с людьми, у которых такой дефицит мужества и такой дефицит оппозиционности и такой дефицит все-таки мужества отстаивать свои взгляды.
Скажите, а вам насколько сложно было принять решение участвовать в этой конференции, зная, что здесь будет авангард красной молодежи, национал-большевистская партия, Трудовая Россия?
Я смотрел на Анпилова, Лимонова в последнюю очередь. В первую очередь я смотрел на список тех людей, которые здесь, которых я бесконечно уважаю. Таких, как Сергей Иванович Ковалев, Людмила Михайловна Алексеева, Георгий Александрович Сатаров. И если эти люди считают возможным обсуждать проблемы страны в одном зале, то для меня честь вместе с этими людьми обсуждать эти проблемы. Я не разделяю взглядов Лимонова и Анпилова, но как демократ я убежден, что у них должно быть право их свободно высказывать.
Как заявляли организаторы «Другой России», подробные итоги конференции будут рассмотрены на очередном Всероссийском гражданском конгрессе в Москве. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
В Петербурге на стадионе имени Кирова начал работу сегодня второй Всероссийский социальный форум. Его еще называют антисаммитом. Это собрание продлится до 16 июля и обсудит в альтернативном ключе все те же вопросы, которые будут рассмотрены на саммите Большой Восьмерки. В социальном форуме принимает участие оппозиционные неправительственные организации, антиглобалисты, анархисты, левая молодежь, экологические и другие группы. По словам организаторов форума, российские и зарубежные антиглобалисты, которые прибывают для участия в антисаммите, подвергались и подвергаются преследованиям со стороны властей. На стадион имени Кирова смог попасть далеко не каждый. На теме работал корреспондент «Радио Свободы» Сергей Гугин.
Накануне питерского саммита российские антиглобалисты создали так называемую «сеть против Большой Восьмерки» специально для проведения параллельных мероприятий альтернативных саммиту Восьмерки. В преддверии любого саммита страна, где он проводится, предпринимает повышенные меры безопасности. Власть опасается, что протесты антиглобалистов могут перерасти в насилие. Активист сети против Большой Восьмерки Максим Буткевич говорит, что на сей раз опасения оправдались. Он признал, что волна насилия уже идет, но источником насилия является на сей раз не антиглобалисты, а российские правоохранительные органы.
До начала саммита еще несколько дней, а кампания насилия уже идет полным ходом. На данный момент мы имеем несколько сотен активистов, которые пытались так или иначе попасть в Санкт-Петербург, которые были остановлены, задержаны, избиты, обысканы, сажены с поездов, против которых были открыты административные и уголовные дела, которым были вынесены административные приговоры. Обычно сейчас это последние дни, это 10 суток, именно столько, сколько надо, чтобы не дать им доехать до места проведения саммита и так далее. Количество людей, подвергшихся репрессиям, исчисляется сотнями. Мы имеем дело с самой широкой географией. От Санкт-Петербурга, Калининграда до Самары, Иркутска и до Екатеринбурга.
О том, какие события предшествовали Всероссийскому социальному форуму, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Дмитрий Казнин.
Активистов различных левых организаций, прибывающих на социальный форум, по словам его организаторов, массово снимали с поездов, задерживали по надуманным предлогам, пытались забрать на военные сборы. Были задержаны члены комитета социального форума Андрей Пинчук и Ольга Пицунова, прибывшие из Саратова, шестеро антиглобалистов из Самары, калининградские экологи, ярославские активисты движения «Социалистическое сопротивление», делегаты Сибирской конфедерации. Немецкие велосипедисты, которые приехали в Петербург на социальный форум, были задержаны на квартире, где расположилась коммуна антиглобалистов. На велосипедах под конвоем они были доставлены в отделение милиции. Курирующие вопросы правопорядка на время проведения саммита в Петербурге первый заместитель министра внутренних дел России Александр Чекалин официально опроверг информацию о задержании велосипедистов. Александр Чекалин высказался по поводу самого социального форума и места его проведения.
Достаточно живописное место, находящееся непосредственно в окружении воды, акватории, просторное место. С учетом хорошей погоды люди могут позагорать, покупаться, отдохнуть и одновременно пообщаться. Вместе с тем, организованное выдвижение в город наверняка создаст неудобства для других участников движения. Это период, когда в город приезжают на автомашинах многие туристы. Пойти навстречу там определенной категории людей в ущерб сотен и тысяч других граждан, которые получат неудобства из-за этого, вряд ли это справедливо. Поэтому решение органов власти на проведение на стадионе Кирова, оно будет выполнено.
День открытия антисаммита на стадионе имени Кирова собралось около 200 человек вместо ожидаемых 2000. Городские власти не разрешили шествие в рамках антисаммита от стадиона имени Кирова к крейсеру «Аврора». Однако антиглобалисты все равно планируют его проведение. Кроме того, сегодня же открылось одно из основных мероприятий форума – международная конференция «Социально-экономические реформы в России и глобальный контекст». Дмитрий Казнин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Участник сети против Большой Восьмерки Владислав Тупикин рассказал, что в Екатеринбурге милиция высадила из поезда поезда группу из Омска, которая ехала на социальный форум.
Трое активистов Сибирской конфедерации труда. Один из лидеров этого профсоюза Василий Старостин, железнодорожный рабочий, его несовершеннолетний сын Егор и еще одна активистка Сибирской конфедерации труда. Их садили с поезда в довольно грубой форме ночью. В качестве повода для задержания было объявлено, что они в поезде произносили экстремистские речи. У них были изъяты листовки, но содержимое этих листовок носит общий протестный характер. То есть никаких призывов свергать режим там нет и близко.
В Самаре спешно возобновлено ранее закрытое уголовное дело против семерых участников антивоенной акции протеста. Их вновь обвиняют в оскорблении президента за то, что 23 февраля во время акции они отпилили ноги у чучел верховного главнокомандующего и министра обороны, говорит Владислав Тупикин.
Проведено 7 обысков утром 10 июля. У семерых человек изъята оргтехника, компьютеры, изъяты архивы, личная переписка, печатные материалы. И все они получили повестки на допросы на 14 июля, то есть чтобы предотвратить возможность приезда этих активистов в Петербург.
Как правоохранительные органы узнают, кого и когда надо снимать с поездов, кого задерживать? Активисты сети против Большой Восьмерки говорят, что у милиции есть база данных по борьбе с экстремизмом, куда занесены имена активистов протестных действий. Используется также база данных военкоматов, говорит Максим Буткевич.
Прежде всего задерживают людей, либо которые действительно известны, но задерживают и рядовых активистов. Или они оказались не в том месте, не в то время. Ну и из свидетельств многих, кто побывал в отделениях милиции, многие из них говорят, что они видели списки активистов из различных организаций, заботливо составленные с адресами, которая была спущена разнарядка проверить перед началом саммита.
Самые популярные мотивы задержания антиглобалистов – за мелкое хулиганство, например, нецензурно выражались, за переход улицы в неположенном месте, за сопротивление представителям власти. Для того, чтобы противостоять незаконным задержаниям, сеть против Большой Восьмерки создала специализированную группу юристов-добровольцев под названием Legal Team. Эти люди представляют интересы задержанных, пишут жалобы, общаются с прессой. По словам координатора Legal Team Ивана Ненненко, очень многое в этой работе зависит от гласности. Чем больше пресса говорит о фактах задержания антиглобалистов, чем больше звонков поступает в отделение милиции, тем быстрее освобождают задержанных. Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это директор только что открытого в Турции музея Чесменской битвы Эмрула Каратургут. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Музыканты всего мира вспоминают Сида Барретта. Барретт, идеолог первого периода творчества британской группы Pink Floyd, скончался в возрасте 60 лет в конце минувшей недели. В 67 году появились две первые записанные группы студентов-архитекторов Винсмитерского университета, объединившихся под лейблом Pink Floyd, композиция Эрнольд Лейн и Си Эмили Плей. Барретт, определивший стиль и концепцию творчества группы, продержался в Pink Floyd всего полтора года. Затем из-за увлечения наркотиками и проблем с психикой оставил рок-сцену. 25 лет он провел в доме своей матери, избегая общения с внешним миром. Он занимался живописью и разводил сад. Почему же об этом человеке, который так недолго занимался рок-музыкой, сегодня вспоминают фактически все, кто хоть раз слышал Pink Floyd? О роли Сида Барретта в музыкальной революции конца 60-х годов и ее влиянии на развитие подпольной советской рок-музыки я беседовал с моим коллегой Кириллом Кобриным, в конце 80-х годов активным участником советского рок-движения и бас-гитаристом московской рок-группы «Звук ему» Александром Лепницким. Лидер группы «Звук Куму» Петр Мамонов известен своими сценическими экспериментами. 15 лет назад он ушел из музыкальной индустрии.
Мое личное отношение к Pink Floyd отличается от общепринятого, потому что я познакомился с альбомом «Умма Гумма» буквально там в 70-м, а может быть даже чуть раньше. С тех пор считаю, что Pink Floyd отказался от экспериментального пути, который ему был предначертан, так сказать, по большому счету, и мне до сих пор жаль, что вот тот радикализм, с которым они вошли в рок-музыку, и экспериментальный дух, он исчез и превратился просто в перерос в поп-музыку. Музыку в исполнении той же самой практически группы. Что если всем и фильм, и особенно пластинка «The Wall», то есть «Стена», всем очень нравилось, то для меня это было вообще окончательное падение Pink Floyd. Я любил альбомы «Relics», «Atom Hot Mother». Вот мои первые любимые пластинки.
Это как раз те диски, где влияние Сида Барретта чувствуется очень сильно еще, хотя он работал над двумя первыми дисками Pink Floyd, «Трубач у ворот Зари» и «Блюдце полная тайн». Кирилл Кобрин, как котировался Pink Floyd без Сида Барретта и с ним?
Ну, вы
основном все любили Pink Floyd, начиная с Dark Side of the Moon и кончая The Wall, и это действительно была великая группа, такая же великая, как сейчас U2, то есть, иными словами, группа, которая нравилась, ну, если не всем, то почти всем, действительно, очень здорово, очень талантливо и так далее, но это абсолютно не тот Pink Floyd, который был с Сидом Барреттом. Сид Барретт был духом абсолютно другой группы, которая для другого существовала. И это было совершенно понятно тем, кто в Советском Союзе слушал Pink Floyd, даже не в конце, конечно, 80-х, а даже во второй половине 70-х. Все любители, если так можно сказать, Pink Floyd делились на две, я думаю, что до сих пор делятся на две категории. На тех, кто любит ранний Floyd, и на тех, кто любит просто Pink Floyd, или Pink Floyd, начиная с Dark Side of the Moon. Сам Сид Барретт был, скажем так, инициировал очень мощную волну в, собственно, британской музыке. Очень большой, очень проникновенный некролог. Клава сказал Дэвид Боуи, то если бы не было Барретта, не было бы и меня, и всех вот тех изменений, и всех тех новаций, которые я совершил.
Александр, вот такая музыка, которую делал Барретт в конце 60-х годов, она какое-то влияние оказала на развитие советской рок-сцены, тогда еще запрещенной?
Я помню, что мы с Мамоновым слушали первые вот пластинки, и они нам очень нравились. И, конечно, мне кажется, вот тогда ранний Pink Floyd был ближе к Джимми Хендрикс Экспириенс, то есть к такой экспериментальной музыке, новаторской экспериментальной музыке. И, конечно, это оказало влияние, ну, конкретно на нас, на звук ему, безусловно. То, что мы через 10 лет создали группу, которая тоже в основном занималась экспериментами на первых парах своей деятельности.
Феномен лидера группы, экспериментатора, уходящего вдруг в затворничество и не возвращающегося из него. Этот путь прошел не только Барретт, есть и другие такого рода музыканты.
Как раз лидер и фронтмен нашей группы именно так и поступил в 1991 году и уже там 15 лет, в общем-то, удалился по большому счету из поп-музыки-то точно. Также и наш друг, лидер группы «Вежливый отказ», с которой мы много сотрудничали и вместе выступали, тоже удалился. В московском роке такие примеры есть. Мне кажется, не надо разделять человечество на рок-музыкантов и не рок-музыкантов. Я думаю, что просто значительное число людей устает от городской жизни, устает от общения, устает от суеты и хочет побыть, ну, так скажем, наедине со своим собственным миром.
Такой вариант судьбы весьма романтический на самом деле. Образцом является судьба французского поэта Артюра Рембо, который в юности написал несколько десятков гениальных текстов и потом совершенно перестал писать, уехал в Эфиопию, занимался там торговлей. Сид Барретт реализовал эту же судьбу, но с британской поправкой. Он жил в доме матери и, судя по рассказам, упорно занимался садоводством. То есть его Эфиопии был его собственный сад. Следует, конечно же, сказать и быть реалистами о том влиянии, которое наркотики оказали и на его здоровье, и на его психическое, прежде всего, здоровье. Есть такая совершенно страшная история, как Сид Барретт явился в 75-м году, он очень долго не появлялся в группе, никто его не видел, и вдруг он в 75-м году явился в студию. По легенде, в этот момент записывали песню «Shine on your crazy diamond», как раз ему посвященную. Люди, которые знали его много лет, но давно не видели, они не узнали этого бритого налысо, очень сильно растолстевшего и фактически разрушенного человека. Это произвело огромное впечатление. На всех об этом вспоминают все члены современного Pink Floyd. Emily tries, but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow.
Об идеологе группы Pink Floyd Сиде Барретте я беседовал с моим коллегой Кириллом Кубриным и музыкантом Александром Липницким. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы «Московских газет» 12 июля пишут о конференции «Деловая Россия. Поисках Кремлем новой национальной идеи». У микрофона обозреватель нашего радио Иван Трефилов.
У правящей партии должна быть идеология. Об этом, в частности, ранее говорил заместитель руководителя президентской администрации Владислав Сурков. Он же, как напоминает издание «Газета», первым ввел в обращении термин «суверенная демократия», что подразумевает создание государственной модели, максимально защищенной от внешнего управления. Таким образом, вывод очевиден. Единой России, как правящей партии, пора обзавестись своей системой ценностей, вписывающейся в модель суверенной демократии. Такой кастинг ценностей, как пишет газета, и состоялся на ежегодном форуме Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», где был представлен доклад об экономической модели суверенной демократии. «Деловая Россия» считает, что она должна базироваться на четырех принципах – свободы, современности, справедливости и самостоятельности. Все это, как пишет «Коммерсант», позволяет экспертам организации прогнозировать утроение реальных доходов населения в течение уже 7 ближайших лет. Для построения модели правительству и парламенту предложено реализовать новую экономическую политику. В дополнение к уже известным 4 президентским проектам предлагается добавить еще 8 – от развития переработки сырья до строительства автодорог. Важнейшая часть предложений «Деловой России» – это блок новой налоговой политики, призванный стимулировать экономический рост через снижение налоговой нагрузки. В частности, предложено снизить налог на добавленную стоимость с 18 до 12% с последующей заменой его на 10% налог с продаж, единый социальный налог с 26 до 12%, а налог на доходы частных лиц с 13% до 12% с возможным восстановлением прогрессивной шкалы налогообложения. Возможные потери бюджета от этих нововведений «Деловая Россия», как пишет издание «Газета», оценивает от 580 до 870 миллиардов рублей, которые, по ее мнению, уже в первый год будут компенсированы ростом национальной экономики на 3-4%. Однако именно предложения о новой налоговой реформе, указывает «Коммерсант», и вызвали самую резкую критику правительственных чиновников. Они не понравились в первую очередь заместителю министра экономического развития Андрею Белоусову. По его словам, снижать налоги при нестабильной экономической ситуации не следует, поскольку это не ведет к увеличению поступлений в бюджет. Подверг доклад критике и вице-премьер Александр Жуков. Он заметил, что, с одной стороны, «Деловая Россия» призывает к снижению зависимости бюджета от нефти, а с другой – ратует за компенсацию бюджетных потерь от снижения налогов из стабилизационного фонда, то есть из тех же нефтяных денег. Кстати, идеолог суверенной демократии Владислав Сурков на форуме «Деловой России» также присутствовал и даже порадовал собравшихся, как отмечает газета «Ведомости», экспромтом на экономическую тему. Он признался, что на размышления об экономической модели России его навела речь кубинского революционера Эрнеста Че Гевары, произнесенная в 1960 году в эфире кубинского телевидения. «Ведомости» напоминает, что этот аргентинский врач, бывший убежденным марксистом, возглавлял в свое время на Кубе управление, ответственное за национализацию всех крупных предприятий страны. Иван Трефьев, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио Свободы 12 июля, директор только что открытого в Турции музея Чесменской битвы Эмрулла Каратургут. Музей расположен в крепости 15 века над Чесменской бухтой в городе Чешме на побережье Эгейского моря, где в июне 1770 года во время Первой русско-турецкой войны произошло одно из самых значимых сражений в истории русского флота. Этой победе посвящена одна из 3 полосок на ленточках без козырок российских моряков. Эмрулла Каратургут, историк и археолог, заведующий кафедрой истории университета в Анкаре, автор монографии об истории Чесменской битвы, соавтор студенческих и школьных учебников истории. Организация музеем занимается около 20 лет. У «Человека дня» Радио «Свобода» говорит корреспондент нашего радио в Турции Елена Солнцева.
Много лет Эмрулла Каратургут возглавлял группу ученых, которые вели археологические работы на месте сражения. В 1993 году ученые обнаружили обломки Евстафия, российского линейного корабля, который взорвался во время битвы. Чтобы получить разрешение властей на дальнейшие работы, историк потратил несколько лет. Только спустя 3 года в районе бухты Чешме были начаты подводные работы. В одной из турецких газет интервью с историком, который рассказывает, что загорелся идеей создания музея еще лет 20 назад. Однако в турецком обществе тогда царили антироссийские настроения. Местные националисты, которые считали, что Турция понесла большие потери во время сражения, осуждали Каратургута, требовали прекратить финансирование проекта, даже называли русским шпионом. Ученый, однако, не раз призывал пересмотреть традиционный предвзятый взгляд на историю. Среди экспонатов музея копии картин английского художника-пейзажиста Филиппа Хакерта. Граф Алексей Орлов, который командовал российским флотом, пригласил британца на первую годовщину Чесменской баталии, где специально сжег один из русских кораблей, чтобы художник смог передать свои впечатления при имитации сражения у Чешме. В экспозиции приказы командования российского флота, в частности графа Орлова, которые, похоже, ставят точку в споре о том, кто же руководил Чесменским сражением – Алексей Орлов или его советники – английские адмиралы. По мнению турецкого историка, идея создания музея отражает глубинные процессы, происходящие в последние годы в отношениях между странами. Об этом говорят и новые учебники по истории для средних школ. Старые формулировки уходят в прошлое. «Дели Петро», «Сумасшедший Петр» или «Болтаджи Екатерина», «Гулящая Екатерина» – подобных неуважительных эпитетов к персонажам российской истории в тех книгах, которые пишет Эмрула Карагулут, нет.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорила Елена Солнцева. Над программой «Время свободы» работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова, ведущий и автор программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. Сейчас «Поверх барьеров» – одна из тем выпуска Ивана Толстого, интервью с кинорежиссером Питером Гринвеем. Всего доброго.
Меморандум Пентагона меняет инструкции по обращению с заключенными.
Попытки депутатов блока Юлии Тимошенко занять трибуну и президиум закончились массовой потасовкой.
С террористами нам говорить не о чем, заявил Ольмерт.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цели Путина на саммите – это не цели России.
В дороге нас ограбили очень. Везде деньги отнимали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.